Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в программе «Спроси каббалиста». Мы рады, что вы с нами. Здравствуйте, Рав Лайтман. Прежде чем мы приступим к первому вопросу, который пришел из Кварсабы, я приглашаю вас задавать еще вопросы. И сегодня, и всю неделю наш телефон ждет вас. 1-700-509-209. И всегда можно зайти на блог Рава Лайтмана, lightman.ru, и задать вопрос на русском языке, в аудио-видео текстовом формате. Итак, первый вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Швейцар Мариан из Кварсабы. Если у нас вообще нет свободного выбора, какой смысл в 10 заповедях, точнее в 7 последних, которые относятся к свободному выбору? Может быть, прежде я напомню зрителям, которые не точно помнят, 7 последних заповедей концентрируются на вещах «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», то есть человек с другими людьми. Да. Какой смысл? А какой вообще смысл, что дана Тора? Тора дана тому, у кого есть выбор. То есть человеку, у которого уже есть две силы, которые приводят его в действие, а не одна. Человек в этом мире живет и просто существует, и каждый миг у него появляются разные мысли, и он не осознает этого, а просто выполняет то, что ему дают, то, что пробуждается в нем. И это человек, который называется подобен животному. Как сказано, все подобны животным. У него нет никакого свободного выбора. Творец устраивает ему все эти причины. О ком вы говорите? Человек, который рождается, обычный человек в нашем мире, каждый из 7 миллиардов, неважно, то, что у него нет выхода, у него совершенно нет свободного выбора. Почему? Нет ни выбора, ни поощрения, ни наказания. А почему? Потому что природа приводит его в действие. Природа и Творец в гематрии равны, и природа его приводит в действие. Дает ему все желания. Какие желания? Все желания в нас. И эти желания иногда якобы находятся в противоречии, в противодействии друг с другом. Нам кажется, что мы находимся во внутреннем противостояние, но нет, это все игра свыше. Что это значит? Природа приводит меня в действие как стадо. Ну смотри, когда животное хочет спать, потом животное хочет охотиться, кого-то уничтожает, съедает, потом хочет пить, потом заботится о детях и так далее. Что здесь происходит? Было у животного какой-то свободный выбор в чем-то? Не знаю. А в чем отличен человек? Что это значит? Вопрос. Я дам вам пример. Вот это животное должно поесть что? Траву? Ну, скажем, корова. Но она выбирает ту траву или иную траву. Неверно. Ну, ты просто не знаешь. Нет, я на самом деле не очень знаю животных. Давайте оставим животных. Мы люди. Это не важно, что мы так выглядим. Не то, что мы выглядим. Скажем, вы хотите зайти в магазин, в супермаркет, и хотите выбрать сыр. Перед вами 20 сыров. У меня жуткая проблема свободного выбора. Да, есть реклама, но все-таки у вас есть выбор, в отличие от коровы. Что, реклама оставляет мне выбор? Нет, может быть, выбор не очень свободный. У общества больше силы, оно влияет на вас рекламы, но это все еще не дает мне к пониманию, что вы говорите, нет выбора. Нет выбора, я действую под влиянием своих внутренних свойств, с которыми я родился, с этими привычками, к которым я уже давно привык. Я знаю в супере, сколько стоит то или иное, и еще одно лежит рядом с другим, или какие-то другие случайности. Скажем, этот сыр лежит слишком низко, а я не хочу наклоняться, и так далее, и так далее. Тысяча разных причин, неведомых мне. Но я что-то, в конце концов, выбираю. Так невозможно сказать, что я в этом свободен. Почему? Потому что я в общем реализую все страсти во мне. Как? В соответствии со внутренние формулы, которые в этот момент сформировались во мне. Прости меня, это моя профессия, биокибернетика. Как действует человек, как его приводят здесь. Я тебе говорю, что мы, биологи, раскрывают сейчас гены и гормоны в человеке и говорят, что мы совершенно не свободны. Он вор, потому что у него есть ген воровства, что он, бедный, мог сделать. А этот уничтожает, убивает кого-то, насилует кого-то, серийный насильник. У него есть такой ген. Давайте от этой точки двинемся. У всех внутри, у нас у всех внутри рука Творца, которая действует нами, и мы не свободны ни в чем, ни в чем. Как сказано, все как животные приводятся в действие. Что значит рука Творца внутри? Природа, которая руководит нами. Творец и природа одинаковы для вас? Да, Творец в гематрии природа. То есть это значит, что это одно и то же. Вся общая природа, вся реальность называется Творец. Какая связь между генами, гормонами моими инстинктами, воспитанием, полученным с детства, и какая связь между мной и природой, Творцом? Одно и то же. Но ведь это же я. Что это значит ты? Кто ты? Почему кошка так не чувствует? То же самое. Что чувствует кошка? Кошка не чувствует, что я думаю, что я хочу, что я злюсь, боюсь. То же самое. В чем мы отличаемся? Не, я не понимаю такого примера с кошками, но я говорю. Я, то, что есть во мне, то, что вы сказали, с рождения находится во мне свойство. Да, есть свойства, которые находятся в нас с рождения. Есть свойства, полученные в наследство. Да, вот все эти плюсы есть полученные от воспитания. Вот это все, что вы говорите. Как все это связано с природой? Но все это природа приводит меня в действие, а не я. Так где же связь между мной и природой? Но я ее часть. Что это значит? Кто-то меня родил? Да. Да, но я часть его, моего отца. Да. Потом кто-то влиял на меня в процессе воспитания? Конечно, учительница в школе. Я потом читал книги? Да, самые разные. И нынешнее окружение? Да, до сих пор все понятно. А где тот Творец, природа? А все это не природа, а что это? Я не знаю, мой отец это природа, школа это природа. Относительно меня, да. Все те, кто родили меня, воспитали, все те, кто влияют на меня, все вокруг, все это вовне, все это они выстроили меня сегодняшнего. Я выбираю одну из двух рубашек, это природа, все, что вокруг меня, это природа, да, да, да. Я результат этого, прямой результат, и у меня нет никакого свободного выбора. Я подвергаюсь влиянию от всех, от тех, кто родил меня, от тех, кто воспитал меня, от тех, кто сейчас влияет на меня. И я результат этого. А кто это я? Желание общее, которое наполняется всеми этими воздействиями, и вот так выглядит. Вот это я. Окей. Так вот это я? Нет. Нет, меня таким сделали. Окей, вот с этого места. Более-менее мы его поняли. Теперь говорят ко мне, и почему ты так делаешь? Я говорю, извините, это я? Это не я делаю. То есть тут есть некий механизм, который выстроили, запрограммировали. И теперь этот механизм действует, продвигается, выполняет в соответствии с тем, чем этот механизм наполнен, что он получил. Он продвигается. Нет у него ни расчетов, ни поощрения, ни наказаний. И если он хочет продвигаться дальше, если он кончит свою роль и свое существование, то нету ни поощрения, ни наказания, ни рая, ни ада, ничего. Окей. В соответствии с этой точкой зрения, давайте вернемся к вопросу Швейцера Мариана из Кварсабы. Если так, почему же есть заповеди, говорящие «не убивай», «не кради», «не прелюбодействуй»? Да, но они не даны тем людям, которые подобны животным. Вы сказали, что они даны всем. Минуточку, здесь есть особый момент. Ага, окей. Человек начинает чувствовать, что он не является машиной, что в нем есть некая точка, иная. Очень интересная точка зрения, когда он смотрит на себя со стороны и говорит, вот это механизм, да, верно. Но я сейчас смотрю на этот механизм со стороны. И вот это я. Кто я? Я не знаю, но я не согласен с таким существованием автоматическим. Я не хочу быть марионеткой на ниточках. Я не хочу просто быть приводимым в действие. Я хочу понять, кто я, что я, для чего я. Если только для этого, я не согласен с такой жизнью вообще, изначально. Пусть у меня заберут. Какая связь между этой точкой зрения и 10 заповедями? Эта точка называется точкой сердца или началом души. Какая в нее связь с заповедями? Эти 10 заповедей и вообще все то, что у нас называется Тора, или свет Ор, или влияние свыше, мы можем развить эту точку. То, что человек начинает ощущать эту точку и говорит: «Я не согласен с этой жизнью, я не хочу быть кошкой, я хочу быть человек. Вот сейчас эта точка, я хочу, чтобы в ней была вся моя жизнь». Тогда ему нужна Тора. Какая связь? Он нуждается в развитии. Давайте поконкретнее. Вы говорите «не убей». Какая связь между заповедью «не убей» и этой точкой, на которую вы указываете? Тогда он начинает читать Тору совершенно иначе. Не то, чтобы один человек убивал другого человека здесь, в этой жизни. Не об этом говорится. А о чем же говорится? Говорится о его внутренних свойствах. Как он должен как-то раскрыть свою природу, и тогда в его природе изменить свое отношение ко всем, к другим, потому что эта точка остается точкой. А вся природа, которую он раскрывает сейчас, он ее видит как зло. Все, что получил от родителей и от воспитателей, от внешнего воспитания в детских садах, в школах и так далее, все, что он получил, кроме этой точки, все это он сейчас видит. Это зло. Какая связь с заповедью «не убей»? Минуточку. Сейчас, когда он начинает изучать Тору, Торой называется свет, возвращающий к источнику. Сейчас он со своей точкой зрения новой вот этой, объединяется с Торой, со светом, с высшей силой и смотрит на свою природу, как на нечто чуждое, и хочет ее исправить. А где тут «не убей»? «Не убей» находится в природе, когда я хочу убивать. Кто хочет убивать? И «не укради» находится там, когда я краду. Кто крадет? Вот этот механизм, да. Человек начинает чувствовать, что относительно всех, относительно других, он вот так относится. Все эти заповеди, все, или относительно ближнего, или через ближнего относительно Творца. Ну, скажем, если возьмем среднего человека, он не хочет никого убивать. Это он пока не раскрыл. Как это? Вот так? Мы все находимся во всех этих свойствах, во всех. Все то, о чем мы говорим перед Йом-Кипур, судным днем, крали, грешили и так далее, все эти прегрешения, которые перечисляются перед судным днем, находятся в каждом человеке, буквально в каждом из нас. Каждый из нас должен раскрыться как абсолютного грешника. И он действительно абсолютный грешник, просто это не раскрыто, что в нем есть злое начало. Сказано, сотворил злое начало, нету в человеке ничего, кроме злого начала. И из этой точки, которая вне злого начала, только она и дает человеку возможность увидеть себя объективным образом снаружи. И тогда он может исправить свое злое начало и обратить его в доброе начало. И вот это доброе начало уже начинает быть подобным Творцу. Это доброе начало начинает быть Адам, человек, подобным Творцу. Я не очень понял этот виток. Вопрос, с чего начался? Вопрос начался с чего-то очень простого. Если у нас нет свободного выбора, почему нам дают такие заповеди, как «не укради», «не убей», «не дали нам»? Как это «не дали»? Это дали только тем, у кого есть точка сердца. Всем остальным людям пусть всем этим занимаются. Пусть не убивают, не крадут, но все это так. И они принимают это, как принимают все остальные вещи в жизни. По воспитанию с детства и продолжать. То есть пока у человека нет точки в сердце, он не исправляет себя. Нет, не то, что не исправляет. Скажем, он убил кого-то нечаянно. По вашему подходу его не надо судить и не сажать в тюрьму. Ты можешь делать то, что захочешь. Это не относится к заповедям. К суду истины. Что значит суд истины? убил тот, кто убил. Пойди к биологам, зоологам, к биопсихологам. Они объяснят, что происходит в человеке и почему он сделал. Так что он виноват, они скажут. Это кислоты, электрические заряды, гены, и он не виноват, и он просто внутреннее его состояние вот так реализовалось. Как же это выглядит в человеческом обществе? Мы должны раскрыть зло, что мы действительно пожираем друг друга, уничтожаем, грабим, и тогда мы поймем и приведем себя к исправлению. А пока, ну, все-таки мы скатываемся в состояние зла. Да, но что делать пока с насильниками, убийствами? Делай, что хочешь, это не важно. Если я подытоживаю ваши отношения, вы говорите со мной о двух учениях. Есть учение, как вы говорите, что мы его истолковываем сейчас, и есть учение, которое относится к этой моей точке зрения на себя, на эту мою высшую точку. Это называется мнение Торы. Тора — это свет, возвращающий к источнику. С этой точки ты требуешь света, с помощью которого ты исправишь свою природу. Для этого должна дана Тора. А иная Тора, которой пользуется, как ты говоришь, 10 заповедей, как спрашивает швейцар Марин из Кварсабы, да, из Кварсабы, они продолжают, как обычно. Тогда мы из Кварсары перейдем к Нетане. Шломо из Натании пишет: «Моя мама каждый год совершенно безумствует перед Песохом, чистит дом, переворачивает его, всю посуду, весь дом». Я хотел понять, если в современном доме это важно, я хотел бы знать, есть ли вообще какая-то связь или духовный смысл в этом всем. Да, да, есть духовный смысл. И наш учитель, Бааль Сулам, и мой учитель, Рабаш, очень большое значение придавали Песоху. Образом самым жестким, четко выполняли все, что они проводили, порядок дома и правил, и я от них перенял все эти жесткие. В чем тут дело с Песохом, кашрутом, со всей этой чистотой? Ты в этом хочешь, намерение, сопровождающим это. В каком? В том, что ты готовишь себя к кошерному Песоху в соответствии с простыми заповедями. Ты в этом имеешь намерение избавиться от всего зла в тебе самом, от всех ненависти к другим, от всех отталкивания от других. Этим ты хочешь выразить свою готовность подняться над эгоизмом и избавиться от эгоизма. Песах, скачок, выход из Египта, выйти из зла. Что плохого в этом квасном? В квасном самом нету ни плохого, ни хорошего. Плохое в злом начале, как ты им пользуешься. Мы должны подняться над эгоизмом, собрать, сплотить духовную силу, и тогда, когда мы твердо держимся за духовную силу, тогда мы снова обращаемся к эгоизму и начинаем его поднимать наверх, на этот духовный уровень, и тогда обращаем его во благо. Мы должны только на 7 дней выйти. 7 дней — это совершенная мера из нашего эгоизма выйти во время Песоха. Потом мы снова возвращаемся к основному. Минуточку, я потерял вашу мысль. Вы сказали, выкидываем квасное из дома, из сердца. То есть вы говорите, надо выкинуть из дома, то есть означает из сердца. Вот это вот злое начало мое, это зло? Да. Мой эгоизм относительно других. Потому что весь эгоизм идет из чего? Из того, что была единая душа, и вдруг она обнаружила, что это много разделенных душ, ненавидящих друг друга. Кто раскрыл? Сами души начали вот так раскрывать. Это идет из грехопадения Адама Ришон. А какая связь с нами, что люди это раскрыли? Когда они раскрыли это? Мы сейчас это должны раскрыть. Что мы должны раскрыть? Что мы ненавидим друг друга? Да. Окей, что же делать с этим? Тогда исправляем. И вот это называется... Возвращаемся к благу? Да. В момент, когда мы раскроем, мы сейчас находимся в состоянии, что мы закончили 7 сытых лет. Все это развитие человечества. Мы думали, что мы развиваемся, улучшаемся, совершенствуемся, преуспеваем, достигаем блага. И уже, скажем, 20-30 последних лет мы начинаем ощущать, что мы в каком-то замедлении, приостановке. Да, такое замедление. И жизнь не очень завершается хорошо. И мир не знает, к чему он продвигается. И наши дети уже не очень уверены, что им будет лучше. И есть некое такое, мы пришли к чему-то, к 7 годам сытости, и вдруг начинаются 7 лет голода. Да, 7 лет голода. 7 лет сытости действительно были. Да, замечательные. Это были десятки тысяч лет. Это не было замечательно, но мы думали, что мы преуспеваем и движемся к благу. Сейчас мы завершили этот пик и начинаем спуск. Вы знаете, я как отец многих детей согласен с вами абсолютно. Кроме, может быть, не очень в том, что есть или нет у меня в имуществе, но, скажем, то вы описываете о детях, забота о следующем поколении. Когда я думаю, для какой же жизни я их родил, у меня темнеет в глазах. Окей. То есть сейчас нас ждут 7 лет голода. 7 лет сытости закончились, и 7 лет голода. Надеюсь, что это будет коротко. Это должно длиться именно 7 лет? Нет, нет. Но даже 7 лет. Что такое 7 лет? А когда вы начинаете отсчет? Это началось приблизительно с приезда народа Израиля в страну Израиля. Лет 100-150 назад. Это голод. Конец 19 века, начало 20 века. То есть 110 лет назад начались голодные годы. Голодные, да. Потому что мы получили страну Израиля. Мы начали организовывать себя как народ Израиля. И не начали, не докончили. Что значит организовывать себя как народ Израиля? У нас есть государство, есть народ. Какое государство? Я извиняюсь, я сионист, но ты пойми, что это не государство и не народ. Это наши. Они, чтобы они могли действовать, они могут действовать и выстоять только при соблюдении закона «возлюби ближнего как себя». В соответствии с этим Авраам объединил свою группу учеников, которая стала народом. Что было у горы Синай? Мы стали народом как? Быть как один человек с единым сердцем. Тут и там есть такое, во время войны особенно. Нет, ну во время войны это не за наш счет. В войнах это не за счет любви. В войнах это за счет страха. Мы объединяемся, и любой народ так объединяется. Что же нам нужно? Любовь. «Возлюби ближнего, как себя». В чем было крушение храма? Мы упали с уровня любви ближнему, с братской любви, к ненависти между братьями, к беспричинной ненависти. Сейчас мы снова должны от ненависти между братьями вернуться к братской любви. Когда же кончатся годы голода? Когда мы поймем, что мы должны это сделать, и захотим это сделать, захотим, тогда мы убежим из состояния беспричинной ненависти между нами, захотим, чтобы это произошло, и раскроем, что только наука Каббала может это сделать, потому что она дает нам этот свет, выводящий нас из Египта, из этого зла, из этой беспричинной ненависти. И тогда мы выйдем. Где тут в картине квасное? Вы говорите, сначала его ищут, сжигают, 7 дней его не едят, а потом опять его едят. Вроде бы чего достигли. Но ты в течение 7 дней приобретаешь силу отдачи. И потом ты этот хамец квасное можешь перевести на отдачу. Снова начну ненавидеть? Нет. Ты берешь эту силу зла, ненависти и исправляешь на любовь. А как я это делаю? Прежде всего, я обнаруживаю себя в ненависти. Я ненавижу всех. Потом я раскрываю. Моя ненависть ко всем – это разрушительная сила. Я должен от нее избавиться. Как бы это сделать? Я извлекаю себя с помощью занятия каббалой. Я раскрываю высшую силу. Он производит со мной вот этот выход. Это выход из Египта называется? Да, это выход из Египта. Окей. Позволь-ка мне. Да, пожалуйста. Не злое вывожу из Египта. Египет остается на месте. Я извлекаю точку в сердце мое. Вот это понимание, осознание, что мне надо убежать. Я обязан подняться, удалиться от моего зла. Я выхожу, убегаю. Вот это остается в Египте. Это квасное, а это хлеб нищеты, маца. Я удовлетворяюсь немногим, не хочу ничего, кроме моего существования вместе с другими. Окей. Когда я вышел, когда я нахожусь в этом, я приобретаю эту силу любви, силу взаимосвязи с ближним. Теперь я начинаю обращаться к этому злу, к квасному после 7 дней, и начинаю постепенно переводить его сюда, обращать его в любовь. С чего я строю свою любовь к ближней? Из той ненависти, которая у меня была прежде. Сила зла обращается в добрую силу. Поэтому я возвращаюсь к квасному, и в течение всего года я его преобразую, перевожу его во благо. Закончил год, исправил себя. Все. Это то, что я должен был сделать. А что будет в следующем году? Нету следующего года. В духовном нет. Это в материальном годы крутятся. Скажите, вот этот процесс, до того, как вы сказали, что этот выход в точку в сердце, это выход из Египта, когда вы оставляете эгоизм там, в Египте, и выходите к этой точке в своем сердце, это занимает 7 дней. Да. Как это? Надо восполнить 7 дней вне эгоизма. Этим человек получает влияние света на эту точку, и она обращается в базис твоей новой жизни. 7 дней – это 7 дней суток, или как 7 лет цикла? Нет, это полная мера. Нет, все в духовном все совершенно не совпадает с тем, что крутится земной шар. Это медленнее или быстрее, чем наши 7 дней? Это может быть гораздо быстрее. Гораздо быстрее, да. И 7 дней, и 7 лет могут быть гораздо быстрее. Весь это, во всем этом празднике. Кто такой фараон? Вот это эгоизм. Эгоизм — это фараон. Эгоизм — это фараон и Египет. И есть в моем эгоизме самые разные понятия. Более внутренние, более внешние. На уровнях неживой, растительный, животный, человеческий. Это целый мир. И он весь целиком в Египте. Самой внутренней частью Египта является фараон. Но он силен. Да, это Творец находится в нем. Творец усиливает фараона и говорит: идем к фараону, я ожесточил его сердце. Да, но это он говорит Моше. Да, но слушайте, здесь какая-то комбинация. Творец находится в этом потопе, Творец находится в фараоне, Творец находится внутри всех тех вредителей, чтобы мы знали, как с ним справиться. Нет никого, кроме него. Он действует и здесь, и там. Так зачем же он подстраивает Моше, чтобы он ходил к фараону, ходил, возвращался, устраивает 10 ударов, чтобы ты понял, что ты должен быть как я и стал как я. Да кто же я в этой всей системе? Вот эта точка, которая хочет уподобиться Творцу тем, что она входит в эту игру с фараоном. Я принимаю твою игру. Ты находишься у меня и в доброй силе, и в силе зла. Творец. Хорошо, все в порядке. Если бы я был только в силе зла, неважно, добра или зла, но если я нахожусь только в одной силе, то я ангел. Что это значит ангел? Животное, которое существует по указаниям природы. То есть ее приводит в действие, да. Если я нахожусь только в доброй силе, я ангел или животное святое, тоже меня приводит в действие. Да, приводит в действие только сила и святость. То есть это робот зла или робот добра, но это роботы. Да. Это ангелы злые, это ангелы добрые, но это ангелы. Они не действуют, их приводят в действие. Но в нас, в людях, пробуждается особое состояние. В нас есть они оба. Во мне есть и сердце, и точка в сердце. Есть сила зла, все мое сердце. Оно все черно, все зло. Есть точка в сердце. Она говорит, тут есть что-то иное, иная жизнь. Не может быть, чтобы вот так все происходило. Я должен понять смысл жизни. Я должен достичь цели жизни. Тогда между ними двумя только я, в средней линии между ними, когда я выстраиваю себя в правильном пользовании обеими этими силами, я выстраиваю человека в себе. Вот это буду я. А две эти силы идут не от Творца. как ты поешь в шаббатний вечер, выводите меня к миру, ангелы мира, да. Ты смотришь на двух этих ангелов, доброе начало и злое начало, и когда ты приходишь к окончательному исправлению, которое называется шаббат, ты им говоришь, идите от меня, я уже выстроился. Я очень вам благодарен, Рав Лайтман, наше время кончилось, это было очень увлекательно, я надеюсь, мы вместе выйдем из Египта в этот Песах, и мы с вами до следующей встречи. Всего хорошего и с праздником, дорогие зрители!